«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Сегодняшний гость нашей программы Сергей Алексеевич Рябков, заместитель министра иностранных дел России. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Понятно, что сейчас очень бурная, хотя и летняя, но бурная и жаркая пора для нашей дипломатии. Достаточно посмотреть телевизор, послушать радио, почитать газеты. Но сегодня есть такой ряд вопросов, которые никак не обойдешь вниманием. И наш экспертный пул, и наши слушатели задают вам вопросы, и кое-что будет и от меня. Первый вопрос, который напрашивается из, так раньше, помните, как говорили, с телеграфной ленты, сейчас телеграфной ленты нет, а из интернета и из средств массовой информации, это заявление Барака Обамы о том, что можно подозревать руководство России в попытках повлиять на исход выборов президента в США. Он сказал, возможно. Все это связано с известной хакерской атакой на ресурс электронный Национального штаба Демократической партии. Все это понятно, конечно, но как бы вы прокомментировали это заявление?
Добрый день, уважаемый Армен Гарникович. Лето действительно жаркое в прямом переносном смысле. Мы находимся в водовороте событий и сами... Я думаю, генерируем кое-какие волны на этой поверхности. Я неоднократно высказывался, в том числе у вас в программе, на тему о восприятии американской политической элиты истеблишментом России. К сожалению, это неоспоримый факт. В Америке сложился двухпартийный консенсус на антироссийской основе. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда нашу страну преднамеренно, осознанно демонизируют, строят образ врага, винят во всех смертных грехах. И теперь уже дошло до того, что нас обвиняют в таких не очень чистоплотных приемах даже в плане вмешательства во внутренние дела США. О чем это говорит? Это говорит о том, что в американских правящих кругах и тех, кто их подпирает снизу, сложился известный комплекс на почве России. То есть вот без России дня не проходит. Встают с мыслью о России, похоже, ложатся. И вот видят в нас некое всемогущее зло, какого-то карикатурного голливудского героя или, может быть, не совсем карикатурного. Это, в общем-то, отражение серьезных отклонений в восприятии мира. Мы говорили неоднократно, и это подтверждаем вновь, что кто бы ни стал следующим президентом США, мы будем уважать выбор американского народа. Представить себе, что Россия путем взлома каких-то серверов пытается накинуть предвыборные очки тому или иному кандидату, наверное, могут какие-то политтехнологи, делающие имя себе на разного рода конспирологических теориях, но в действительности такое просто невозможно. Я сожалею, что вот эта история со взломом серверов Демпартии, ее национального комитета, которая уже мелькнула было в мае, и тогда не получила развития, сейчас вытащена на свет в разгар съезда Демократической партии. Понятно, что межпартийные разборки обостряются в Соединенных Штатах. Наверное, мы увидим и не такие приемы черного пиара. Это свидетельство того, что содержательных аргументов в борьбе между претендентами не так много. К сожалению, приходится констатировать, что в этих распасовках, в кавычках, оказалась замешанная и действующая администрация США. Это не делает ей чести совершенно. Хотя я должен признать, будучи человеком, который высказывается, помня о своей должности и о функции официальной, должен признать, что и президент Соединенных Штатов Америки, и представители правоохранительных органов, которые за последнее время эту тему тоже затрагивали, в свои высказывания тщательно и аккуратно внедряли слово «возможно», то есть полного такого безапелляционного утверждения, что в этом есть российский след, все-таки мы не увидели. Но...
Лучше сначала убедиться, правда?
Потом... Но тот и оно. В мае не убедились, а сейчас, когда это нужно для поддержки, в кавычках, или якобы поддержки кандидата от Демократической партии, история вновь вытащена на свет, с нее стряхнули пыль, и... Она циркулирует везде, по всему медийному пространству, по всему миру. Это отражение той реальности, в которой мы живем, к сожалению. Но мы относимся к этому спокойно. Все оценки даны. Высказывался и пресс-секретарь президента России, и министр иностранных дел. Мне просто нечего добавить к тому, что они говорили.
Ну, тут действительно этот факт обрастает комом разных комментариев. Есть и такие парадоксальные о том, что, ну, если это так, то Кремлю надо давать Пулитцеровскую премию, как в свое время в 1971 году «Таймс» был удостоен этой премии за то, что, вскрыв секретную информацию Министерства обороны накануне выборов, опубликовал, как бы показал, гнилость внутрипартийной работы. Ну, такие смешные комментарии, конечно. Но, вы знаете, смех смехом, а вот я хотел бы вам сейчас задать вопрос от лица Марии Пшеничниковой, извините, журналиста, специалиста по вопросам внешней политики. И это как бы продолжение тем президентских выборов. Уважаемый Сергей Алексеевич, в последнее время СМИ активно цитируют заявление Дональда Трампа о необходимости улучшения отношений с Россией. Насколько серьезны эти заявления, на ваш взгляд? Как вы оцениваете требования про антидопинговое агентство потом? Поставим здесь точку. Итак, насколько серьезно заявление Трампа о его намерениях, пока только о намерениях мы можем говорить, пересмотреть отношения с Россией?
Я не привык доверять словам, особенно словам американских политиков, американских дипломатов, независимо от их ранга и масштаба. Может быть, все что угодно. Мы должны судить по делам. Практика критерий истины, как нас учили в институте, когда мы изучали марксизм. Но дело не в марксизме, а в том, что это common sense, здравый смысл. Мы должны исходить из того, что будет происходить на практике. Сейчас очень много звучит разного рода предположений, прогнозов, теорий, концепций выстраивается. Мы читали программу Республиканской партии, утвержденную на съезде. Мы следим за высказываниями Дональда Трампа, изучили его речь. Я хочу вам сказать, что в программе Республиканской партии, с которой он идет на выборы вместе с господином Пенсом, баллотирующимся на пост вице-президента, пассажи по России выписаны в худших традициях последних лет. Нас обвиняют в том, что мы дестабилизируем обстановку, что мы агрессивная держава, что мы представляем собой вызов для Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Я эту фразеологию не хочу воспроизводить. Это та самая республиканская партия, кандидатом от которой выступает господин Трамп. Поэтому смотреть надо в комплексе, видеть картинку объемно. Есть, наверное, какие-то основания ожидать изменений. Воплотятся ли эти ожидания в жизнь, зависит совершенно не от нас, а только исключительно от американской стороны, от того выбора, который сделают избиратели, и от той политики, которую будет проводить следующий президент. Ничто не мешает президенту от любой партии, от любой, и от Демократической партии, если она будет избрана, и от Республиканской партии, если он будет избран, взглянуть свежим взглядом на наследие, в кавычках, Обамы, которое, в общем-то, иначе как тяжелым, трудным, проблемным назвать нельзя, оценить по-новому возможности и начать, ну, если не с чистого листа, потому что, понимаете, тоже иллюзий быть не может, но, по крайней мере, попробовать найти новую отправную точку. Мы будем к этому готовы, это я гарантирую. Поэтому... Много есть всяких фраз, для танго нужны двое и тому подобное. Вот второй для танго в нашем лице, он уже есть. Но американский партнер или партнерша должны для себя сделать выбор, хотят они этот танго танцевать или не хотят.
Ну вот вы сказали, президенты будут решать, и любой президент может решить. Вот вам не кажется, что Трамп в этом плане более независим от окружения, потому что... Очень много сегодня говорят о влиянии истеблишмента, о том, насколько Трамп зависит от республиканского истеблишмента, насколько Хиллари является прямым представителем. То есть речь идет о том, Трамп, он свободнее, чем Хиллари Клинтон в пересмотре вот отношений к России. Или он тоже, как что естественно было бы, обременен вот этими обязательствами перед истеблишментом. Насколько он будет свободен, если он захочет изменить сам, вот лично Трамп, президент, предположим, его выбрали, или он будет связан все-таки многими обстоятельствами?
Избирательная кампания в США, как и в любой стране, развивается по своим законам. Я прежде всего думаю, что мы еще находимся в начале августа, и до выборов, до дня голосования, по большому счету, 3 месяца с хвостиком, за это время многое может измениться. Не только в плане какого-то события важного, значимого. Не хочу, конечно, говорить сейчас в этом контексте о той череде трагедий, которые сотрясают и Америку, и Европу. Дай бог, чтобы все это прекратилось, и обстановка подуспокоилась, нормализовалась. Мы, кстати, призываем к углублению сотрудничества в контртерроризме и в борьбе с насильственным экстремизмом ровно ради этого, чтобы нормализовать ненормальную обстановку. Но это заметка на полях. А суть моего ответа в том, что закон избирательной кампании предполагает, наверное, определенную смену образа, в котором выступает претендент, для того, чтобы освежить свое собственное восприятие публикой. Поэтому традиционный устоявшийся имидж независимого, в кавычках, от системы кандидата может быть преднамеренно скорректирован, чтобы добавить такой мейнстримовости. Это сейчас уже отчасти происходит, понимаете? Потому что рассчитывать на победу, не учитывая настроение во влиятельных слоях общества, никто по-серьезному в США не может. То же самое мы видим и на стороне Клинтон, где программа Демпартии насыщена идеями, которые изначально выдвигались Берни Сандерсом. То есть там тоже происходит абсорбция чего-то, что должно представлять собой привлекательный момент для тех, кто не видит в кандидате своего, а предпочитал соперника от этой же партии на этапе праймерис. Мой главный элемент моего ответа на ваш вопрос: возможно, действительно так, что президент, победивший, кандидат, победивший на выборах, в состоянии преодолеть инерцию аппарата. Это неоднократно бывало в истории Соединенных Штатов Америки на различных отрезках. Произойдет ли это конкретно в данном случае, и тем более произойдет ли это на российском, в кавычках, материале, то есть на направлении российско-американских отношений, я, честно говоря, постерегся бы давать утвердительный ответ на этот вопрос, потому что мы, наверное, не будем входить в разряд одного, двух, трех вопросов, которыми займется следующий президент США в первоочередном порядке. То есть пройдет какое-то время, прежде чем в Вашингтоне всерьез задумаются о том, как выстраивать отношения с Россией. И, во-вторых, я думаю, что именно на российском направлении президент Соединенных Штатов Америки следующий, независимо от того, от какой партии он будет избран, будет очень-очень тщательно, придирчиво контролироваться истеблишментом и аппаратом, считающим, что на уступки русским, в кавычках, идти нельзя, что за последнее время именно русские сделали очень много такого, что подтачивает интересы Америки. Мы об этом вынуждены говорить вновь и вновь. К сожалению, эту реальность не отменить. И инерционность американской политики будет сказываться, я думаю, хотя власть президента достаточна для того, чтобы эту инерционность преодолевать. И мы бы хотели надеяться, что в конечном счете произойдет смена алгоритма наших отношений.
Ну, не антиамериканской, а антирусской вы хотели, а антироссийской политики.
Извините, антироссийской, да.
Сергей Алексеевич, в связи с этим, наверное, Последний вопрос, уточняющий, но очень важный. Ну, хорошо, Трамп вот выбрал для такого поновления, как раньше говорили, да, своего образа, такое взял необычное измерение, может быть, ну, он весь отчасти, как бы, вернее, во многих своих проявлениях такой эпатажный стиль выбрал, да, а вот Россия, и он сделал ставку. Ну, наверное, его окружение, наверное, он сам изучали до этого общественное мнение в США. Значит, выбрав такую риторику и такие заявления, он рассчитывал на то, что в американской аудитории, среди американских избирателей, значительная часть ее, ну, устала от антироссийской риторики, от такого жесткого антироссийского курса. А иначе зачем бы он это делал? Эпатаж ради эпатажа, без всякого расчета на голоса.
Я бы не преувеличивал значение заявлений, которые делаются на разных отрезках избирательной кампании и самими кандидатами, и представителями их предвыборных штабов. Не потому, что они не отражают те или иные умонастроения. Наверное, все-таки отражают. И действительно, американская культура замеров общественного мнения, она известна, методики отработаны, и малейшие дуновения ветра в сфере социологических исследований учитываются специалистами. Но не преувеличивал бы я это по той причине, что от деклараций до практических дел, опять-таки, очень большая дистанция. Хорошо, что, наверное, есть те, кто произносит подзабытую в США тему налаживания и развития конструктивных отношений с Россией. Мы, кстати, никогда эту тему не отставляем в сторону. Мы рефреном говорим, что в этом наша цель. И в конечном счете выбор за партнерами в Вашингтоне. Но сыграет эта тема или не сыграет непосредственно на выборах? Вопрос, насколько реально усталость от антироссийской риторики в американском электорате, наверное, в какой-то части есть потребность услышать альтернативную точку зрения, но усталость американского электората в гораздо большей степени связана с проблемами, которые нарастают, я говорю об этом совершенно ответственно, в американском обществе, и которые действующие политики, истеблишмент вашингтонский, вот все те бонзы, которые сидят на капиталистском холме, которые лоббируют интересы транснациональных корпораций, которые ланчуют в бесчисленных кафе и там решают свои вопросы. Вот эти решалы, спин-докторы, все эти писаки газетные и так далее, и так далее. Вот эта вся надстройка, вся эта масса людей, продуцирующих американскую политику внутреннюю и внешнюю, она, к сожалению, не дает ответа на возрастающий круг вопросов, касающихся прежде всего перспектив развития и нынешнего состояния самого американского общества. Вот в этом корень роста протестных настроений. Россия здесь все-таки на периферии. Но посмотрим, как дальше это все будет выглядеть. Я сожалею, вновь возвращаясь к первой теме, что именно антироссийская карта сейчас на нынешнем отрезке стала так разыгрываться, в том числе с подключением очень высокопоставленных, по сути дела, первых лиц администрации, нынешней, действующей.
Спасибо. Вопрос от Сергея Филатова, обозревателя журнала «Международная жизнь». Есть мнение, что не надо, мол, ожидать каких-то важных новостей в российско-американских отношениях до выборов нового президента США. И вдруг в Москву приезжает госсекретарь Джон Керри и ведет многочасовые переговоры. Сначала с президентом Путиным, а потом и с министром иностранных дел Лавровым. Значит, американцам прямо сейчас что-то нужно. В чем забота уходящей администрации, если новый президент потом возьмет и все изменит под свою политику?
В общем-то, госсекретарь США говорил об этом публично. Я не хочу брать на себя роль интерпретатора намерений и задач администрации США, но просто напомню, что госсекретарь и до поездки в Москву 14-15 июля, и в ходе совместной пресс-конференции с Сергеевичем Лавровым подчеркивал исключительную важность для Вашингтона добиться сдвигов в сирийском вопросе. Но трудность переговоров и причина их такой чрезвычайной продолжительности в том, что мы с Соединенными Штатами по-разному видим, несколько по-разному по-прежнему видим то, что нужно сделать в интересах создания предпосылок для стабилизации там. Мы считаем, что нужно реально обеспечить не декларативное, а практическое размежевание ИГИЛ, запрещенной в России, Джабхат ан-Нусры, с так называемой умеренной оппозицией, дать возможность сфокусировать усилия и коалиции во главе США, и России, и сирийских правительственных сил на борьбе с террористами, создав тем самым дополнительные предпосылки для того, чтобы умеренная оппозиция смогла приступить к реальным прямым переговорам или продолжить участие в том процессе, который координирует Стефан де Мистура. У Соединенных Штатов Америки несколько другая последовательность приоритетов, да, наверное, и содержательная часть другая. Для них важно, чтобы мы и Дамаск не делали ничего, что в их понимании представляется, что в их понимании представляется укреплением позиций законной власти в Дамаске, в том числе и в борьбе с оппозицией. Они считают, что необходимо добиться, я бы так сказал, несколько одностороннего и несбалансированного режима прекращения боевых действий, когда бы правительственные силы Сирии оказались в значительной мере скованы договоренностями российско-американскими, что для нас неприемлемо. И, естественно, сохраняются расхождения по вопросу о будущей роли как таковой Башара Асада. Вот поэтому происходило настолько сложное и продолжительное перетягивание каната, назовем вещи своими именами. Но кое о чем договорились, и медленный прогресс есть. Встреча министра с Керри во Вьентьяне, в Лаосе, на полях асиановских мероприятий, это следующий шаг в этом направлении. И продолжают работы военные, впрямую контактируют. Поэтому для администрации США важно, независимо от того, сколько ей осталось, добиться нужных ей решений по Сирии, по Украине, об этом тоже можно говорить, по некоторым другим вопросам. Они считают, что это станет позитивным наследием Обамы, и в пользу этого работают, и в пользу этого очень активно работает госсекретарь.
Ну вот по-прежнему такая бескомпромиссная позиция по судьбе Асада, требования, чтобы Россия отказалась от поддержки Асада. Ну, на это был ответ, да, давайте проводить выборы, пусть сам сирийский народ решит. Но почему-то вот этот аргумент не работает. Кстати, вот интересно, что на поверхности очень удивляет европейцев, мне приходилось слышать от европейских журналистов, ну, хорошо, нету последовательности в западной позиции, они сами признаются. Асада объявляют чуть ли не диктатором, а Эрдогана, который сейчас будет вводить смертную казнь, судя по всему, да, и довольно жестко, не в соответствии с нормами такого западного взгляда на демократию, расправляется с пучистами, а никто диктатором вслух не называет, поскольку он союзник по НАТО и так далее. И есть явное тут несоответствие. Так вот, насколько эта позиция непоколебима в Вашингтоне? Ведь были какие-то шарахания. Какой-то период был, что вроде бы казалось, Вашингтон согласился, что на данный период вот этого жесткого и такого военного острого противостояния ИГИЛ и Дамаска стоит это с повестки дня требование снять или, по крайней мере, смягчить его. А сейчас что?
К сожалению, вынужден констатировать, что никуда вот эта идея о том, что будущего Сирии с Асадом представить нельзя, и крайне проблемно не только будущее с Асадом как идея, но крайне проблемно даже так называемая переходная фаза. Мы здесь расходимся даже терминологически с Соединенными Штатами. Мы говорим о политпроцессе, потому что переходный период — это двусмысленность, которая добавляет неопределенности, а не стимулирует то, к чему мы призываем, то есть к поиску решений на основе неких компромиссов между основными силами современной Сирии. Нам говорят, чем дольше продолжается конфликт, тем меньше шансов, что сирийцы смогут между собой договориться. Мы говорим, окей, а что вы сделали для того, чтобы этот конфликт поскорее завершился? Еще в феврале было обещано нам, что будут проведены реальные мероприятия, которые позволят понять, в конце концов, где находятся террористы из упомянутых мной двух структур и где находятся группировки, которые готовы в случае укрепления режима прекращения боевых действий и начала, точнее, продолжения политического процесса, готовы договариваться. Мы не владеем информацией о противниках Башара Асада в том объеме, в котором этой информацией владеют Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар, другие страны, входящие в антиигиловскую коалицию во главе США, та же Турция, не владеем. Так дайте нам эти данные, мы тогда будем плотнее взаимодействовать, координировать, меньше будет поводов вам, уважаемые американские коллеги, обвинять нас в том, что мы делаем что-то не то. Нет, этого не происходит. Это что означает? Это означает, что существуют какие-то внутренние ограничители. Я могу дать свою интерпретацию. Ограничители связаны с тем, что оппозицию нельзя выставлять на показ. Она должна представлять собой силу, которая может при необходимости ударить по правительству в Дамаске. То есть разговор о том, что мы все за политический процесс, я просто американскую позицию излагаю, они это повторяют часто, эти разговоры под сомнением, на практике получается по-другому. А кому кто как относится и по какому счету, гамбургскому или нет, чьи достижения или наоборот недочеты в сфере соблюдения прав человека и демократических стандартов западники меряют, это история вечная, нас здесь ничто не удивляет.
Спасибо. Сергей Алексеевич Рябков, заместитель министра иностранных дел России, отвечал на ваши и мои вопросы, а также на вопросы экспертного пула программы «Визави с миром». Через неделю мы продолжим нашу беседу. Спасибо.
Спасибо.
«Визави с миром».